Игорь получил срочную телеграмму, сообщавшую о тяжелой болезни матери. Комбат, привыкший к разным трагическим исходам, бегло прочитал текст и равнодушно вернул солдату зловещий бланк. Как бы, между прочим, он подметил, что рак – это долгая история, и до смерти еще далеко. Спустя 2 недели в часть пришла еще одна телеграмма, заверенная главным врачом онкологического центра, а через 2 дня – третья. «Мама при смерти. Приезжай». После этого Игоря отпустили. С тяжелым сердцем, в мучительной тревоге, приближался он к родному дому. Минуты казались часами, а часы – сутками. Сидя в плацкартном вагоне, Игорь ничего не видящим взглядом смотрел в окно, за которым мелькали небольшие деревушки, дачи. Непрерывный стук колес усиливал нарастающее напряжение и, казалось, бесконечно твердил «Успеть бы, успеть бы, успеть бы». В памяти всплывали беседы матери, ее приветливое лицо, лучистый взгляд, темные с редкой проседью кудри и его пренебрежительное грубое отношение к настоящей любви. Память услужливо воскрешала моменты, когда он выпрашивал у матери деньги на лимонад и бессовестно тратил их на спиртное. Как это все низко. Она любила его. Поезд остановился. Игорь одним из первых ступил на перрон. Майский ветерок приятной свежестью обдал все тело, и новая, неудержимая волна воспоминаний захлестнула его. Проводы. Последнее прощание с матерью на этом перроне. Неужели он не увидит ее живой? Неужели тогда он простился с ней навсегда? Подгоняемый этими мыслями, Игорь со всех ног побежал на автостанцию. Вот и родная деревня, вот улица, знакомая зеленая калитка, отчий дом. Резким движением Игорь распахнул дверь и почти вбежал в прихожую. В комнате, где лежала умирающая, пахло лекарствами и чем-то таким, что сильно напоминает похороны. Казалось, сам воздух был пропитан скорбью. Люда сидела у изголовья и, заливая слезами, гладила мягкие кудри матери. Рядом с Оксаной Авериной стояла сестра Нины Матвеевны и Анита. Больная лежала с закрытыми глазами и, казалось, была уже больше в том мире, чем в этом. «Давайте помолимся», – предложила Анита, и, наклонившись над матерью, вытерла влажным платочком ее лоб и глаза. В последние дни у мамы была сильная борьба. Сатана внушал ей, что она не готова к переходу в вечность. Она говорила мне: «Раньше мы с тобой так много беседовали, читали, рассуждали на духовные темы, а сейчас у меня будто исчезло это желание. Может, со мной что-то не в порядке?» «Конечно», — вступила в разговор Оксана, — «в таких муках ни до рассуждений и ни до чтения». Я тоже так объясняла ей. Во время молитвы она успокаивалась, а сейчас уже и говорить не может. «Давайте помолимся, чтобы Бог оградил ее мысли от греха, и чтобы она с радостью перешла к Господу». Все единодушно склонились на колени. В прихожей Игоря встретила Оля. «Где мама?» Без приветствия дрожащим голосом спросил он. И, повинуясь молчаливому знаку сестры, последовал за ней. Оля провела брата в небольшую чистую комнату, залитую желтовато-розовым трепетным светом заходящего солнца. В это время Анита заканчивала молитву. Игорь бросился к матери и упал перед ней на колени. «Мама, мама, ты слышишь меня? Это же я, Игорь! Ну скажи хоть слово! Мама, посмотри на меня!» Но больная не отвечала. Сомкнутые веки и безжизненное лицо заставляли думать о смерти. И только внимательным взглядом можно было определить, что она еще жива. Игорь прижался к худой белой руке матери и зарыдал горько и безутешно. Анита, с трудом осознавая происходящее, пыталась успокоить его. «Игорь, мама не умерла, она просто без сознания. Она тебя так ждала». Но ни Игорь, ни мать не отреагировали на эти слова. Мать все так же не подавала признаков жизни. А в голове Игоря сгустился туман. Он с трудом оторвался от постели больной, в отчаянии упал на диван и забормотал что-то бессвязное. Анита приложила ладонь к пылающему лбу брата и поняла, что он в бреду. Растерянно стояла она около него, не в силах сообразить, что ей предпринять. За последние дни от сплошных переживаний она сама обессилила, но об этом некогда было размышлять. Как христианка и как старшая в семье, она должна была думать о других.